Дорогие братья и сестры, на это служение мы стараемся прийти подготовленными, мы проверяем нашу жизнь, мы примиряемся с теми, с кем у нас как-то не сложились, может быть, отношения, мы стараемся привести себя в порядок и внутренне, и внешне. И это служение особенное, потому что мы сегодня будем говорить на трудную тему. Вот обычно на вечерю мы проповедуем тексты, которые касаются Божьей любви, явленной нам во Христе Иисусе. Так помните, мы говорили о чудесных 9 свершениях Христа для Своей Церкви на основании 17 главы Евангелия от Иоанна. Потом мы очень долго проповедовали на тему единства верующих во Христе. Мы рассматривали элементы этого единства. И все эти тексты, все эти темы укрепляли нас, и к ним, конечно, полезно возвращаться. Однако сегодня мы будем размышлять над довольно тяжелым текстом Священного Писания. Я за почти 40 лет своего проповеднического служения ни разу не брал в основу своей проповеди именно такой текст. Поверьте, мне не доставляет удовольствия проповедовать на вот такую тему, но обстоятельства, жизнь, она побуждает нас, что мы должны проповедовать не только на приятные, вдохновляющие тексты, но нам нужно говорить и о серьезных предупреждениях, которые содержатся в Слове Господнем. Вот уже долгое время на наших церковных советах мы говорим о людях, которые были в нашей церкви, а потом сделали себя недостойными быть в ней. Они стали отступниками, возвратились к таким делам, которые перечислены в послании Галатам. Там сказано: «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». И, конечно, об этих людях скорбит наше сердце, мы переживаем, мы молимся. И все-таки Слово Божие призывает нас, что эти люди должны подвергнуться очень серьезному церковному взысканию. Текст, о котором я говорил и предупреждал, содержится в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 22 стих. У кого из вас есть с собой Писание, откройте на странице 218, 16 глава первого послания к Коринфянам. 22 стих. А вот что здесь сказано: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Братья и сестры, текст очень короткий, но является одним из тяжелейших текстов Нового Завета. Знаете, у него нет разночтений с другими переводами. Вот для сравнения, есть несколько других переводов текстов Писания, но вот здесь никаких нет абсолютно разночтений. «Если кто не любит Господа, то пусть будет он проклят. Маран фа, приди, о Господи». И далее: «Если кто-либо не любит Господа, на том да будет проклятие. О, приди, Господи». Еще: «Кто не любит Господа, да будет проклят. Марана та, приди, Господь». Увидите, практически никаких нет расхождений в переводе этого текста на другие языки. На всех языках звучит это очень тяжелое и очень грозное слово «анафема, да будет проклят». Этот текст, он еще невероятно вызывающий текст. Он проклинает тех, кто не любит Иисуса Христа, кто равнодушен к Иисусу, кто не общается с Ним. И кто не служит Ему. Мы согласились бы, что проклятие достоин человек, который, к примеру, сам злословит Христа или проклинает Христа. Мы согласились бы, наверное, что анафемы достоин тот, кто стал явным отступником, кто предал веру Христову, кто грабит храмы. Но послушайте, святой апостол Павел провозглашает анафему на тех, кто не любит Христа. Они могут быть хорошими людьми, порядочными людьми внешне. Совсем не обязательно, чтобы они там развратничали и пьянствовали. Они просто вынесли за скобки церковь, веру и живут своей по-граждански приличной жизнью. Дорогие друзья, но Писание говорит, что уже такой человек, который равнодушен ко Христу, не любит Его, не служит Ему, он достоин проклятия. Кто-нибудь спросит, ну слушайте, разве стали бы мы проклинать человека, который не любит, ну, к примеру, классическую музыку или гороховый суп? А почему здесь человек не любит Христа, а уже его проклинают? Разве мы произносим анафему на того, кто не любит своего соседа? Почему равнодушие ко Христу есть грех, достойный проклятия? Что должна делать церковь с такими людьми? Вот на этих вопросах нам нужно остановиться. Знаете, в нашем сознании сложилось убеждение, что равнодушие ко Христу, нелюбовь ко Христу – это не очень страшный грех. Есть, думаем мы, грехи пострашнее, как убийство, грабеж. И, собственно, какое же дело Христу до нашей любви к Нему? Что Его ангелы мало любят и превозносят? Да, конечно, миллиарды ангелов любят Христа от всей души. Они превозносят неподдельным образом Его славу и Его любовь. Они готовы выполнить любое Его повеление. Они ждут этого, когда Он что-то повелит им сделать. И несмотря на это, все-таки Писание говорит, что тот, кто не любит Христа, он подлежит проклятию, он подлежит анафеме. Анафема – это значит проклятие. Братья и сестры, вы знаете, что Христос находит полное удовлетворение в любви Небесного Отца. И кажется, какое ему дело до человека, любит он его или нет? Ему достаточно наслаждения в отцовской любви, но все равно тот, кто не любит Христа, тот подлежит анафеме. Это весьма тяжелый грех, грех достойной смерти. И теперь подумаем, если равнодушие ко Христу достойно такого сурового осуждения, что тогда говорить о грехах, которые провоцируют гнев Божий? Вы помните, как Христос однажды показал, вот что значит быть проклятым, за что человек может заслужить это проклятие. Вы помните, однажды он шел, видел смоковницу, она была очень пышная, крона великолепная, и он подошел к ней, чтобы искать на ней плода. Он был голоден, а плода не оказалось. Даже самого маленького, даже незрелого, ничего не было, кроме листьев. И вот тогда Господь изрекает анафему на это дерево. Он сказал, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И когда на следующий день ученики шли мимо вот этого дерева, они увидели, что это дерево до корня засохло. И они очень удивились. Дорогие братья и сестры, этим Господь показал, что анафеме достоин человек, который не приносит никакой пользы Господу Богу, который только потребляет Его благо, но ничем и Господу не служит. Вы можете быть замечательным человеком, специалистом своего дела. Вы можете быть хорошим семьянином. Но если у вас нет любви к Иисусу Христу, а следовательно нет служения, вы достойны проклятия. Подумайте, ведь тяжесть греха зависит не только от самого преступления, но тяжесть греха еще зависит от того, против кого вы его совершаете. Допустим, грех убийства. Допустим, вы или кто-то убил животное, которое запрещается законом для истребления. Да, закон вас накажет, вы выплатите штраф. Но если вы то же самое грех убийства совершите по отношению к человеку, то вы уже никогда штрафом не отделаетесь. Итак, тот же самый поступок, но поскольку он совершен к разным существам и вызывает различные наказания. Братья и сестры, если кто-то из вас не любит соседа, это, несомненно, очень скверно, это очень плохо. Но если вы не любите Иисуса Христа, тогда это ужасно, невыразимо ужасно. Не любить Христа – это чудовищная неблагодарность. Подумайте, дорогие друзья, если бы Христос даже ничего не совершил для нас, если бы Он не искупил наш грех, то и тогда мы должны бы любить Его. Почему? Потому что Он Бог. Все, что начало быть, говорит Писание, через Него начало быть. И тот человек, который не любит Христа из-за того, что он Бог, что он творец этой красоты, что он сам по себе прекрасный и дивный Создатель, тот уже достоин анафеме. Но ведь Христос не просто сотворил этот мир. Христос еще заботится о нас, поддерживает нашу жизнь. Я снова напомню этот текст. Все через Него начало быть, что начало быть. Я как-то ехал сюда с одним человеком, нужно было успеть в церковь, и он меня подвозил, и мы с ним разговорились. Вот, ну, начали о жизни, о том, о сём, потом перешли на тему о Господе. Я говорю: слушай, а ты в церковь-то ходишь? Он говорит: нет. Я говорю: а почему? Да как-то некогда. Я говорю: слушай, друг, как же тебе некогда ходить в церковь, когда столько Бог для тебя делает? А что Бог для меня сделал, спрашивает этот человек. Я говорю: да Бог кормит тебя. Бог тебе здоровье дает, что ты можешь на жизнь зарабатывать. Бог заботится о твоей семье. Многие люди не имеют того, что ты имеешь. И ты говоришь, что для тебя Бог сделал. Да если бы Бог перестал заботиться о тебе, ты уже оказался бы в аду. Ты всем обязан Богу. Я его убеждал, и вот мы подъезжаем сюда, к перекрестку Марии Стореза и футболистов. Я говорю: а вот теперь нам направо, там есть церковь Преображения. Ты был там? Он говорит: а я знаю, потому что я вот раньше жил почти напротив. Я говорю: эх ты столько лет прожил рядом с церковью и ни разу не переступил порог, да тебе же нет оправдания. Но вы знаете, этот человек поблагодарил меня, мы с ним расстались. Но придет ли он сюда, не знаю. Очень много людей не знают той истины, что своей жизнью, своим благополучием, пусть относительным, они обязаны все-таки Богу. Потом, как не любить Христа, если Он не только все делает для нас, но Он имеет способность сострадать нашему несчастью, нашим бедам, нашим переживаниям, нуждам. Это весьма сострадательный Бог. Вы помните этот текст Писания, который рассказывает, как Христос спускался с горы Елеонской в Иерусалим. Он увидел этот город, который перед ним раскинулся. И он знал, что этот город его отвергнет и предаст мученической смерти. И Господь знал будущее этого города, что он будет разрушен до основания, и народ Божий, народ израильский, будет на 2000 лет рассеян по всему лицу земли, будет гоним, презираем. Господь все это знал, и он заплакал о нем. Он сказал: о, если бы ты хотя бы всей день узнал, что служит к миру твоему. Послушайте, как можно не любить того, кто так может сострадать даже грешным людям, даже их отступничеству, даже их несчастью? Как можно не любить Христа, свершившего чудесный подвиг спасения? Знаете, Он был обеспокоен нашим состоянием. Он знал, что если только Он не прольет свою кровь за нас, все мы погибнем. Нам ни за что не оправдаться перед справедливым Божьим судом. И Он восхотел принять человеческую плоть для того, чтобы предать Себя этой мученической смерти за наши грехи. Кто может из нас понять вот эту ужасную сумму страданий нашего Господа Иисуса Христа? Кто может осознать, как страшно быть распятым, а до того нещадно избитым? Не было ни одной клеточки в теле Христа, которая бы не вопила от боли. И когда вы читаете псалмы, там показано Его ужасное страдание, Его страдание от того, что Его суставы вывихнуты, от того, что видны кости Его. Вот через эти раны они хорошо просматривались. От того, что Он терзался сердечными болями. А кто может измерить Его душевные страдания? Страдания от злословия людей. Страдания от гнева Божия, который изливался на Него. И все это Господь совершил ради твоего и моего спасения. Разве не чудовищно не любить такого Христа? А потом, вы знаете, как настоятельно Христос призывает людей прийти к Нему. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». Он обещает простить все преступления, какими бы ни были они великими, и не любить того, кто прощает грехи, и не любить того, кто дает вечную жизнь. Это ужасно. Можно сказать, что если вы равнодушны ко Христу, вы злодей, вы грабите Бога, потому что вы пользуетесь Его добром и одновременно безразличны к тому, кто это добро вам оказывает. Вот почему человек, который только просто не любит Иисуса Христа, он достоин анафемы, достоин проклятия. Но не только это. Я хочу сказать, что нелюбовь ко Христу является началом падения любого человека. Нелюбовь ко Христу – это мать всех пороков. Если вы хотите себя защитить от греха, от жизни во грехе, вам ничего другое не поможет, как любовь ко Христу. Помните, я вам рассказывал, как один человек, это пастор в Соединенных Штатах Америки, выступая перед большой церковью после одного скандала с каким-то известным служителем, попавшим в грех блуддеяния. И вот он говорил в церкви, что для меня страшно, если я только представлю, что это может произойти со мною. Газеты напечатают обо мне вот эту ужасную весть. Я буду покрыт позором. Мои дети будут очень сильно страдать. Моя супруга будет страдать. Я потеряю свое служение. И вот он потом, когда все это перечислил, почему ужасно совершать вот этот грех, он добавил: «Ну, знаете, я этот грех не совершаю не потому, что я боюсь того, другого и третьего, а я его не совершаю, потому что я люблю свою жену». Любовь к жене – это лучше всего удержит любого мужчину от греха измены. Я хочу сказать, что любовь ко Христу лучше всего удержит нас от всякого греха. Не столько страх перед вечным наказанием удержит нас от греха, сколько любовь к Иисусу Христу. Помните, Иосифа искушала женщина много дней, но он сказал ей: «Как я могу совершить такое зло пред очами Бога?» Вот что его удерживало. Дорогие друзья, если человек не любит Христа, он становится на наклонную плоскость и катится в адскую бездну. И примером тому является текст из послания святого апостола Петра, в котором Петр рассказывает об отступниках. Отступниках, которые начали свой путь скольжения вниз в эту греховную бездну, только лишь потому, что они оставили любовь к Господу Иисусу Христу. Мы вторую главу второго послания Петра прочтем. Можно открыть послание апостола Петра, вторая глава. И мы будем читать и комментировать все эти вещи. Посмотрите, Петр говорит в этом тексте
о сынах проклятия, он перечисляет их скверные дела, которым привело их отсутствие любви ко Христу. Знаете, если Бог отнимет свою охрану от человека, то тот, кто встал на эту наклонную плоскость отступничества, он будет набирать ужасную скорость грехопадения. И вот посмотрите, здесь много характеристик этих сынов проклятия, то есть сынов, которые сами на себя навлекают анафему. И первый стих говорит нам: «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Первый стих говорит, что сыны проклятия отвергают любовь Иисуса Христа, отвергаясь искупившего их Господа. С этого все начинается. Все зло начинается с отступления, с пренебрежения любовью Христа, явленной на Голгофском кресте. Эту нелюбовь несложно определить. Я уже говорил, что это нежелание общаться с Христом, это нежелание следовать Его заповедям, это пренебрежение их. И все начинается вот с этого. Вы знаете, Христу не все равно, любим мы Его или нет. Да, Он наслаждается любовью ангелов, наслаждается любовью Отца. И кажется, вот мы, вот такие мелкие ничтожные твари, как пылинка на вселенских весах, и все-таки на нас обращает Христос внимание. Помните, в послании Ефесской церкви Он говорит: «Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Господь наш имеет такое свойство, что Он хочет, чтобы вся вселенная любила друг друга и любила Его. И Он, в свою очередь, любит всех. Сыны проклятия отвергают любовь Христа. И посмотрите, как только вот эти лжепророки, лжеучители отвергли голгофский подвиг Христа, дальше их уже ничто не удерживает. И посмотрите, сыны проклятия увлекают других людей в грех. Второй стих. «И многие последуют их разврату». Ну ладно, мы сам человек гибнул. Нет, он с собой обязательно увлечет кого-то. Прежде всего, если он семейный, он будет увлекать своих детей. Он будет увлекать их своим примером. Потому что для детей не так важны слова, которые мы говорим, как важен пример, который мы показываем. И семья, затем их друзья, их коллеги на работе и, могут быть, даже некоторые братья и сестры в церкви. Многие последуют их разврату. Сказано так: дурной пример воистину заразителен. Я как-то читал высказывание одного пастора Германии, который сказал о своей церкви, она не баптистская церковь, он сказал о ней: «Знаете, у нас свобода, вот этим мы и отличаемся от всех других конфессий. У нас свобода, поэтому мы никого не принуждаем приходить в церковь на богослужение. Хочет человек ходить в церковь, пусть ходит. Не желает, пусть не желает. Это его проблема, нас это нисколько не волнует». И вы знаете, я читал возмущенные отклики людей на вот эту тираду пастора. «Как тебе все равно, гибнут люди или спасаются?» Действительно, сыны проклятия увлекают людей во грех. Этому пастору все равно, наверное, до себя и все равно до людей. Сыны проклятия провоцируют поношение Евангелия. Посмотрите, здесь дальше сказано: «И через них путь истины будет в поношении». Да, когда люди смотрят на таких отступников, они говорят: «Вам Евангелие не помогло, значит, оно не истина, значит, христианство – это ложь». И они смеются над христианством. Сыны проклятия наживаются за счет лести. И из любостяжания, то есть из любви к деньгам, к накопительству, будут уловлять вас льстивыми словами. Сыны проклятия не боятся Божьего суда, хотя они в нем удостоверены. Петр продолжает: «Суд им давно готов, погибель их не дремлет, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развращенными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания».
Братья и сестры, ведь знали вот эти отступники, эти лжеучители, все эти тексты Писания? И, зная это, все-таки грешили против Бога. «Сыны проклятия преданы разврату». С 12 стиха. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление, истребление, злословие то, чего не понимают, в рослении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители».
Чем руководствуется животное в своей жизни? Инстинктами. Вовсе не разумом. Чем руководствуются отступники в своей жизни? Инстинктами, плотскими помышлениями, но не Писанием, но не Божьим страхом. Поэтому они достойны анафемы. Сыны проклятия наглые. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Видите, им доставляет удовольствие, когда они обманывают других людей. Они бесстыжие, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они смотрят на женщин, чтобы уловить их в свои сети. Сыны проклятия жестокие, они прельщают неутвержденные души. Ведь они знают, что не только они попадут в ад, но и те, кого они прельстили, и все-таки они это делают. Сыны проклятия грешат с легкостью. Писание говорит, что это у них на уровне привычки, сердце их приучено. Или как еще можно передать, натренировано к любостяжанию. Это сыны проклятия. Они следуют самым наихудшим примерам. И в 15 стихе Петр упоминает о Валааме, которому они следуют. Они совершенно бесполезные существа. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурю, 17 стих. Они обречены на вечную гибель. Им приготовлен мрак вечной тьмы. И они самые несчастные люди. Об этом говорят стихи 18, 19 и особенно 21. Я обращаю внимание, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Один из служителей Божьих комментирует этот текст так. «Святой Павел не оставляет никакого выхода человеку, который не любит Христа. Он не оставляет никакой лазейки, никакого извинения. Человеку может недоставать ясного познания, и он все равно спасется. Он может быть несмелым и поддаться человеческому страху, как Петр. Он может ужасно пасть, подобно Давиду, и все же подняться снова. Но если человек не любит Христа, он не на пути жизни. На нем все еще лежит проклятие. Он на той широкой дороге, которая ведет к погибели». Итак, что должна делать церковь с этими людьми? Церковь должна предать их Божьему суду. Братья и сестры, здесь сказано, да будет анафема. То есть церковь должна вынести свое суждение. Церковь должна предать этих людей сатане, как говорится в 1 Тимофея 1:19-20. Здесь сказано, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Имений и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Значит, вот эти лжеучители Имений и Александр, они стали учить лжи, отвращать от истинного Евангелия людей. И что сделал апостол Павел? Он предает их анафеме, то есть предает их сатане. Церковь лишает таких людей своего покрова и Божьей защиты. И тогда они остаются на произвол этого мира, на произвол сатане. Также в 1 Коринфянам 5:3-5 сказано: «А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело». Там в Коринфе человек впал в блудодеяние. «Сделавшего такое дело в собрании вашем», значит, это должна сделать церковь, «во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане в измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Братья и сестры, каким последствиям приведет вот этот акт церкви? Последствий может быть несколько. Первое. Может ничего не произойти. Как жил человек, так он и продолжает жить. Ничего не меняется. И это происходит в основном по одной причине. По той причине, что этот человек фактически и не был дитя Божие. Он как-то случайно попал в церковь. Ну что Богу такого наказывать? Он грешник, как и все. Ему подлежит общее наказание. Но другое дело с теми, кто познал истину, кто не был просто транзитом в церкви, кто имел, может быть, даже отношение к служению. Другое дело с теми, кто был рожден свыше и сделался вот таким отступником. Знаете, есть в Писании такая очень тоже тяжелая молитва. Она относилась к Иуде Искариоту. Потом этот текст цитировал Петр, когда нужно было избрать на место Иуды другого человека. Вот послушайте, что здесь сказано. И фактически здесь передается содержание вот этой анафемы. Что будет с человеком, который по праву заслуживает анафемы? 6 стих Псалма 108 и ниже. «Дьявол достанет одесную его». Вот как было с блудником в Коринфе, он был предан сатане в измождение плоти, он лишился здоровья, он попал в очень тяжелые обстоятельства, так что ему было настолько тошно и горько, что он плакал, рыдал и просил Бога о прощении. Да, через такое наказание Бог возвращает своих детей. И вот здесь сказано: «Дьявол достанет одесную его». Значит, с человеком, который отлучается, с человеком, который предается анафеме, вполне возможно вот какие-то такие происшествия, как болезни. Бог знает, что он может сделать. Бог может коснуться очень серьезно его плоти, его имущества. Бог знает, но не только это. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его краткие, достоинство его да возьмет другой, дети его да будут сиротами, жена его вдовою, да скитаются дети его, нищетствуют и просят хлеба из развалин своих, да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его, да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, да изгладится имя их в следующем роде, да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, грех матери его да не изгладится». «Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память о них на земле». Почему? «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренности его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которой он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Подумайте, какие страшные, какие тяжелые слова. У меня язык еле поворачивается читать эти слова. Братья и сестры, почему это происходит? Потому что Бог справедлив. Бог абсолютно свят. И тот, кто пренебрегает им, не имеет права ни на одно благословение. Как мы прочли, не восхотел благословения, но удалится от него. И наша задача с вами просто в молитве предать людей, о которых я скажу, предать людей Божьему суду. Бог знает, какая мера наказания нужна для каждого, то, что я прочитал, вовсе не означает, что вот каждый человек, которого отлучают, вот все это он пожнет. Потому что в первую очередь все это относилось к Иуде Искариоту. Потому что он совершил тягчайший грех, предал невинного Иисуса Христа. Но то, что какие-то наказания Господь пошлет человеку, это непременно. Идея такая, что человеку не должно сойти с рук его отступничество. Потому что если он здесь переживет наказание, это его побудет снова искать лицо Божье. И в этом вот позитивный смысл анафемы. Вот когда эта анафема коснулась вот того блудника в Коринфе, и он стал плакать, страдать, и он стал взывать к Богу, то Павел уже пишет во втором послании к Коринфянам: «А вы его уже теперь простите». Не нужно, чтобы сатана приложил печаль к печали, чтобы он сделал ущерба. Вы его помилуете, вы его примите в свое общество, вы его ободрите, вы его утешьте. И таким образом вот эта суровость Божия, она обернулась большим добром для этой души. Я думаю, что после того, как он пережил эти Божьи наказания, возмездия, ему на ум не могло бы прийти повторить этот грех. Если бы даже ему предлагали огромные деньги за это, он бы никогда не согласился. Братья и сестры, в анафеме есть залог и Божьего исцеления, и некого Божьего милосердия. Гораздо лучше здесь человеку пострадать, чем ему пострадать в вечности. Поэтому мы сделаем то, что от нас зависит, а Бог сделает свое дело в той мере, в которой Он найдет нужным. Мы уже говорили с вами о таких братьях наших, бывших сестрах, как Пелевине, Искокове, Гуртаевой Тане, Мяминой Марии Матвеевны, Загоруйко Андрея, Галкина Дарья, Месхи Катя, Петлицкий Сергей, Чижевский Константин, Филиппович Князева Мария Герасимовна, Зубарев Вадим. Мы говорили о них, мы беседовали с ними, мы призывали их, чтобы они совершили покаяние, говорили в церкви, молились за них, но исправлений нет. Поэтому мы в нашей молитве предадим этих людей Божьему суду. И также я прошу молиться за Комаровых, Георгия и Ольгу, кто знает их. Молитесь за Жилнову Виталия, за Тюгашова Егора, Салимову Ольгу, которые тоже достойны вот того, чтобы о них вести речь и предать анафеме. Но пока мы надеемся, пока мы хотели бы, чтобы церковь помолилась за них, чтобы они стали снова на путь спасения, на путь правды, и чтобы сам Господь мог возрадоваться о их возвращении в Церковь Христову. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы никто из нас не оказался человеком, который был бы равнодушен ко Христу. Если вы чувствуете, что это и есть в вас, то это причина, по которой вы можете обратиться сегодня ко Христу с искренней молитвой. Вы можете сказать Ему, как поется в одной песне: мой Бог, я холоден душой, молю мне сердце разогрей огнем любви святой». Вы можете об этом молиться. Хуже всего, если вы успокоитесь в этом и скажете: «Я холоден, и пусть я буду холоден». Именно так говорят отступники. Но не будьте такими. Просите Христа, который так много сделал для вас, чтобы вы стали Его детьми, чтобы любовь Божия излила сердца ваши. Давайте помолимся. Господь наш милосердный, сегодня Церковь Твоя, которая должна вспоминать Твои тяжкие страдания, которая должна с радостью принимать этот хлеб и вино как знаки спасения и примирения. Сегодня мы, Господь, Твой искупленный народ, выполняем обязанность, возложенную Тобою на нас. И мы во имя Господа Иисуса Христа и силой Господа Иисуса Христа, как учит нас сегодня Твое Слово, предаем анафеме Пелевина, Искокова, Борзенкова, Гуртаеву, Мямину, Загоруйко, Галкину, Дарью, Месхию, Катю. Мы предаем, Господи, Петлицкого Сергея, Чижевского Константина, Князеву Марию, Зубарева Вадима. И мы просим Тебя о том, чтобы Твое наказание, Твое возмездие было им во спасение. чтобы оно их остановило, чтобы оно, Господи, показало им бездну, в которую они идут, чтобы, устрашившись вечной гибели, они могли снова прийти к Тебе с искренним покаянием. И молимся Тебе снова за тех, которых мы упомянули, что не оставили церковь, что у них есть серьезные проблемы со святостью. Господи, спаси и помилуй. И дай им покаяние, Господь, по великой милости Твоей. А нас сохрани в искренней любви к Тебе. Нам помоги, Господь, любить Тебя от всей души и никогда Тебе не изменять. Всегда общаться с Тобою. И даже если мы упадем, Господи, тогда обращаться к Тебе, звать к Тебе, умолять Тебя, чтобы Ты поднял. И мы знаем, что Ты никогда, Господь, не отвергнешь к того, кто простирает к Тебе руки веры, кто говорит, что он в Тебе нуждается, без Тебя жить не может. Услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.